говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья. Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. Предлагаем вашему вниманию анонс ближайших программ. Через несколько минут в нашем эфире программа «Даниловский благовестник». А продолжит эфир передача из рубрики «Ответы на вопросы». Священник Александр Шургунов отвечает на вопросы, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Игумена Герасима, Валентины, Валерия, Людмилы, Евгения, Инны, Александра, Лидии, Ольги, Алексея, Елены, Анатолия, Владимира, Марины, Екатерины, а также Валентина, Нины, Антония, Алексея, Татьяны, Павла, Галины, Маргариты, Александра, Фатимии, Нины, Алексея, Александра, Елены, Натальи, Лидии, Евгении. Храни вас Христос. Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Даниловский благовестник. Дорогие братья и сестры, в эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 9 января, 22 по новому стилю, 2012 года от Рождества Христова, неделя 32 по Пятидесятнице, по Богоявлении. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов, а затем в цикле соборного мучеников и исповедников Даниловских мы будем говорить о священномученике Аркадии Остарском.
Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, нового и дивного устроителя земли российские. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 17. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
слышав же Иисус, як Иоанн предан бысть, отыди в Галилею, и оставь Назарет, пришед вселися в Капернаум по море, пределях Завулоних и Нефалимлих. Да сбудется реченное Исаием пророком глаголющим, земля Завулоня и земля Нефалимля, путь моря об он пол Иордана Галилей язык. Люди, сидящие во тьме, видишь и свет велий, и сидящим в стране, и сени смертней, свет воссия им. А то ли начатый Иисус проповедать и глаголати, покайтеся, приближися Бог к Царству Небесное.
Толкование блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
Слышав же Иисус, яко Иоанн предан бысть, отыди в Галилею и оставь Назарет, пришед вселися в Капернаум в поморье, в пределах Завулоних и Нефалимлих. Иисус удаляется, научая нас через это, чтобы мы не ввергали себя в опасности, удаляется в Галилею, то есть в покатую и наклонную страну, потому что язычники уклонились в грех. Поселяется в Капернауме, которое означает «дом утешения», ибо он сошел, чтобы язычников сделать домом утешителя. Забулон означает «ночной», а Нефалим – «широта», потому что язычники жили в ночи и широко, ибо они ходили не тесным путем, но широким, ведущим погибели. «Да сбудется реченное Исаием пророком глаголющим, земля Завулония и земля Нефалимля, путь моря обн пола Иордана, Галилей язык, люди, сидящие во тьме, видяше свет вели, и сидящие в стране, и сие несмертны, свет воссия им». Называется путем моря, потому что лежит на пути к морю. Свет вели означает Евангелие. И закон был свет, но малый. Грех есть сень смертная, по элику она есть подобие и образ смерти. Ибо как смерть объемлет тело, так грех душу. Свет воссиял нам, так как мы не искали его, но он сам воссиял для нас и просветил нас, сидящих во тьме. А то ли начат Иисус проповедать им? Иисус начал проповедовать со времени заключения Иоанна, потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которым ему надлежало идти, подобно тому, как рабы приготовляют путь своим повелителям. Будучи равен Отцу, Господь имел в Иоанне Крестителя своего пророка, так же, как Отец его, и Бог имел пророков до Иоанна. Впрочем, и сии были пророками как Отца, так и Сына». И глаголаки «покайтеся, ибо приближися Царство Небесное». Царство Небесное есть и Христос, и добродетельная жизнь. Ибо кто, когда живет на земле, как ангел, не небесный ли он? В каждом из нас есть Царство Небесное, если живем по Евангелию.
Слушали толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей. В эфире программа Московского Даниилова монастыря «Даниловский благовестник». Собор новомучеников и исповедников даниловских. Священномученик Аркадий Остальский, епископ Бежецкий. Священномученик епископ Аркадий родился 25 апреля 1888 года в селе Янковцы Житомирского уезда Волынской губернии в семье священника. Вскоре после рождения младенца его отца перевели служить в Житомир, где маленький Аркадий вырос и сформировался как личность, окончил Волынскую духовную семинарию. В 1910 году окончил Киевскую духовную академию. С сентября 2010 года учитель церковно-приходской школы в селе Свиль, Новоград Волынского уезда Волынской губернии. В это время он по настоянию родителей женился, хотя с юношеских лет мечтал о монашестве и желал жизнь посвятить служению Богу. 14 сентября 1911 года в соборе города Староконстантинов Волынской губернии рукоположен во Иерея. Сразу после рукоположения отец Аркадий Остальский был назначен помощником епархиального миссионера и на этом поприще проявил себя ревностным и энергичным деятелем.
Душа отца Аркадия искала подвига ради Христа, и миссионерство представлялось ему как единственно верное, дарованное ему Богом служение. Он был прирожденным миссионером, проповедовал просто и ясно, так что огонь любви к Богу, горевший в его сердце, воспламенял ревность о благочестии у всех, кто находился рядом. Религиозный опыт не оставался его внутренним частным делом, но с удивительной ясностью изливался в благодатных словах. Не умея быть равнодушным ко всему, что касалось спасения души и блага Церкви, он увлекал за собой всех, способных слышать евангельское благовестие и жаждущих реальной жизни во Христе. В 1914-17 годах, в период Первой мировой войны, отец Аркадий — полковой священник 408-го Кузнецкого пехотного полка. В августе 17-го года молодым священником прибыл с фронта в город Житомир и стал настоятелем церкви преподобного Серафима Саровского при гарнизонном военном госпитале в центре города. Организовал Свято-Николаевское благотворительное братство. Первое учредительное собрание братства состоялось в здании Житомирского суда 1 сентября 1918 года. Члены братства оказывали помощь нуждающимся и больным, хоронили умерших, не имевших родных и близких. Отец Аркадий поименно помнил всех опекаемых им больных. Воспитывая членов братства в духе ревностного христианского служения, он вместе с ними предпринимал долгие пешие паломничества к православным святыням, в частности в Киев. Дорогой они пели акафисты и церковные песнопения. Крестными ходами проходили более 200 километров, когда паломники останавливались помолиться у святынь, встречавшихся им на пути. Это были паломничества в кругу и среди верующего народа, укреплявшие волю и веру, в чем многие тогда, оказавшись среди испытаний и государственной разрухи, особенно нуждались. В конце концов, Свято-Николаевское братство получило такую известность, что в Житомир стали приезжать люди из других городов. Отец Аркадий показывал пример жертвенности и подлинного нестяжания. У него не было почти никаких личных вещей, ничего ценного. Близкие, зная, что он нуждается и не имеет средств, сшили ему шубу, которую он отдал бедной вдове, у которой было двое больных туберкулезом детей. Эту шубу он надел всего раза два. Затем она внезапно исчезла из дома. Когда мать священника спросила его, где шуба, он ответил, что она висит в алтаре. Но затем она и в церкви поинтересовалась, куда делась шуба. И отец Аркадий вынужден был со смущением ответить: «Она висит там, где нужно». Однажды он вышел из Житомира в сапогах, но, встретив на пути какого-то бедняка, поменялся с ним на лапти и уже в них пришел в Киев. В другой раз отдал бедняку свои брюки, а чтобы это было незаметно, зашил полы подрясника, чтобы они не распахивались. Начавшиеся гонения на церковь только умножили ревность отца Аркадия, и он со всем пылом молодой, глубоко религиозной натуры устремился на защиту православной веры. Его проповеди помогли многим сориентироваться и не погибнуть в то страшное время. Батюшка часто служил и исповедовал. На исповеди никого не торопил, предлагая без стеснения назвать то, что мучает душу человека. Иногда исповедь затягивалась до 2 часов ночи. С каждым днем в храме становилось все больше и больше прихожан и членов братства. С возникновением раскола в православной церкви отец Аркадий поддержал позицию управляющего Волынской епархией епископа Фадея Успенского, также будущего члена братства епископов-исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря. Он непоколебимо хранил верность канонической патриаршей церкви, резко отрицательно относился к раскольнической автокефальной украинской церкви. В 1920 году в Житомире утвердились большевики. Весной 22 года в Волынской епархии начались изъятия церковных ценностей. Отец Аркадий смело выступил в защиту интересов церкви. По распоряжению правящего епископа Авертия Кедрова, еще одного будущего даниловца-священномученика, отец Аркадий огласил в храме послание патриарха Тихона относительно изъятия церковных ценностей. Это стало известно в ГПУ.
6 мая отец Аркадий после литургии при выходе из храма был арестован за агитацию против изъятия ценностей в пользу голодающих. Огромная толпа молящихся, на глазах которых происходил арест, двинулась вместе с ним к зданию ЧК. Чекисты потребовали разойтись, угрожая расстрелом. Но православные, прижавшись друг к другу, затаив дыхание от страха, все же остались на месте. Наиболее активная часть протестовавших была арестована и помещена в подвал ГПУ. Весть об аресте любимого пастыря облетела город. И в тюрьму стали приносить передачи в таком количестве, что их хватило и заключенным, и надзирателям. Следствие продолжалось в течение месяца. Состоялся открытый суд, который длился несколько дней, с 7 по 10 июня. Суд сопровождался репортажами в местной прессе, которая без Сребреника и благотворителя отца Аркадия изображала скрягой, желающим смерти голодающим людям. Множество свидетелей говорили об отце Аркадии как о замечательном, прекрасном человеке, бессребреннике, священнике, сумевшем всю свою жизнь отдать на служение Богу и людям. Приводилась масса примеров его исключительной доброты и самоотверженности. Но прокурор доходчиво объяснил собравшимся, что все блестящие характеристики не только не оправдывают, но более того, усугубляют вину священника, и что идеи, проповедуемые и проводимые в жизнь священником, не только не нужны молодому советскому государству, но и крайне вредны. О том, как шло следствие, можно судить по воспоминаниям сына, отца Юлиана Красицкого. После окончания следствия отец видел на спине Остальского следы пыток. Сам исповедник об этом никому не говорил. Во время чтения приговора отец Аркадий уснул, и конвоиры вынуждены были его разбудить, чтобы сообщить, что он приговорен к смерти. «Ну что ж», — сказал отец Аркадий, — «благодарю Бога за все. Для меня смерть — приобретение». После суда паства стала хлопотать о смягчении приговора, и он был заменен на 5 лет заключения в лагере. В 1922-24 годах отец Аркадий содержался в тюрьме города Житомира, находился в заключении вместе с владыкой Аверкием Кедровым. Они вместе трудились на лесоповале в Корабельной роще. В то время, пока он был в заключении, супруга его вышла замуж за командира Красной Армии, потребовав развода. Детей у них не было, и отец Аркадий был рад, что Господь разрешил его от этих уз. Теперь он мог посвятить церкви и молитве всю свою жизнь. Освободившись из тюрьмы, он поехал помолиться в Дивеевский монастырь, а затем в Саров. Там блаженная Мария Ивановна сказала ему: «Будешь епископом, но из тюрьмы не выйдешь». В 1925 году в Саровской Успенской пустыне он был пострижен в мантию с оставлением того же имени. В 1925-26 годах иеромонах Аркадий, вернувшись в Житомир, отдавал все время Свято-Николаевскому братству. Кроме того, он боролся с обновленчеством, отстаивая православную церковь. В начале 1926 года был возведен в сан архимандрита. 15 сентября митрополитом Сергием Строгородским с епископами хиротонисом воепископа Лубенского, викария Полтавской епархии. В октябре 26 года, как только епископ Аркадий прибыл в Полтавскую епархию и своим словом всколыхнул народные массы, он был арестован и выслан. Уехал в Новоафонский монастырь на Кавказе. Жил в горах, встречался с подвижниками, которые населяли в то время пропасти и ущелья кавказских хребтов. Но и здесь положение было неспокойным. Власти предпринимали меры к аресту монахов. С помощью охотников выслеживали их, арестовывали и расстреливали. По опубликовании декларации митрополита Сергия Строгородского в 1927 году о признании советской власти, епископ Аркадий состоял в тайной оппозиции митрополиту Сергию, придерживаясь взглядов Даниловской группы исповедников. В конце 1927 года вышло его обращение к лубенской пастве. Оно получило широкое распространение на Украине и было впоследствии поставлено ему в вину как антисоветский документ. Вот выдержки из этого обращения. «Много печального происходит в наши дни. Особенно печально то, что наши первые иерархи ведут российскую церковь к потере свободы и к рабской зависимости. И все это делается так хитро и тонко, что пока их деяния нельзя подвести ни под какие каноны. Ни для кого уже не секрет, что наши архиереи назначаются не митрополитом Сергием и не патриаршим Синодом, а кем-то иным. Не секрет и то, что все многочисленные перемещения архиереев, вопреки канонам, сделаны не для пользы церкви, а по указке кого-то слева. Что касается поминовения за богослужением власти, то хотя это деяние митрополита Сергия и не нарушает какого-либо церковного правила, оно осуждается голосом христианской совести. Как возношение в Ектениях имени своего епископа, так и поминовение власти есть нечто иное, нежели молитва за них. Если мы за богослужением поминаем своего епископа, то этим выражаем свое подчинение ему. Можем ли мы подчиняться тем первым иерархам, которые стали на опасный путь, ведущий церковь к новым великим страданиям? Прежде всего, нужно хорошо уяснить то обстоятельство, что для Церкви Христовой не может быть большего зла, чем раскол. Никакие гонения и насилие не могут нанести Церкви такой раны, как раскол. Раскол — это вечно ноющая, вечно мучащая Церковь рана. И горе тому, кто ее наносит телу Христову. Недаром святые отцы говорили, что грех раскола не смывается даже мученической кровью. Мы должны стоять на страже чистого православия и прилагать всевозможные меры любви и обращения к совести тех, кто сознательно или бессознательно ведет российскую церковь к новому расколу. Какую же роль во всем этом должны нести священники и верующий народ? Судить и запрещать архипастырей они не могут. Не могут они также без епископов отходить от епископата. Но это не значит, что они должны бездействовать. Как воины совместно с вождем, так все, вместе с епископами, должны бороться за истину и защищать ее. Как разведчики на войне не дают покоя своим начальникам, но, приходя из разных мест разведки, сообщают им об опасности, так и верующие, пока не пройдет опасность для церкви, должны возбуждать в своих пастырях дух ревности, бодрствования и стойкости, и всячески, духовно и материально поддерживать их, дабы те безболезненно и право правили слово истины. Молитесь же! Так писал епископ Аркадий. Скитания и жизнь в тяжелых условиях подорвали здоровье епископа, и он тяжело заболел. В 1927 году он был арестован в Харькове, осужден и приговорен к ссылке на Кавказ на 3 года. На Кавказе владыка пробыл недолго и решил бежать. Для того, чтобы, как он сказал, ездить по обширным просторам под видом странника и проповедовать, насколько это окажется возможным, Слово Божье. Великий пост в 1928 году исповедник провел тайно в Санкт-Петербурге, но Пасху решил встретить открыто. Друзья выхлопотали для него разрешение служить, и он в первый день Пасхи участвовал в торжественной службе в Александро-Невской лавре, где выступил с задушевной и вдохновенной проповедью о воскресении Христа. Вот воспоминания очевидца той проповеди. Владыка говорил удивительно просто, но вместе с тем так увлекательно и вдохновенно, что многотысячная публика была как бы им зачарована. Я следил за выражением лица митрополита Серафима Чичигова, опустившегося в свое кресло, но вскоре привставшего. Опираясь на свой архиерейский посох, он внимательно слушал проповедника с полуоткрытым ртом. Тот превзошел епископа Николая Ярушевича, прекрасного Витию.
Если у последнего при наличии прекрасной дикции и проповеднического таланта вся речь укладывалась в художественную форму, но не трогала сердца и скользила поверх, услаждая слух, то речь владыки Аркадия захватывала все существо и больно разрывала все тенеты, скованные грехом души, и уносила их к подножию победителя жизни и смерти. Многие хотели подойти под благословение, многие интересовались, откуда в наши дни появился дивный святитель. Митрополит Серафим предложил ему стать викарным епископом, но для этого нужно было и спросить разрешение власти. Тогда владыка Аркадий принял решение поехать в Москву, на Лубянку, чтобы попросить там разобрать его дело. 9 мая 1928 года в Москве он явился в ОГПУ на Лубянку, к Смидовичу для объяснений. Там очень удивились его появлению. Владыка не был арестован сразу, но и не был отпущен. 15 мая его дело рассматривал заместитель председателя ОГПУ Ягода, который и выписал ордер на арест епископа. Ему вменили в вину его послание к лубянской пастве. Во время следствия он содержался в московской Бутырской тюрьме. В тюрьме узнал о гибели епископа Василия Зеленцова, викария той же Полтавской епархии. За непреклонную стойкость и обличение своих мучителей на одном из следствий его замучили до смерти, а затем, изрубив на куски, бросили в канализацию на Лубянке. 23 июля 1928 года особым совещанием при коллегии ОГПУ СССР владыка Аркадий был обвинен по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР в обращении с посланием контрреволюционного содержания к верующим Полтавы. Приговор — 5 лет заключения в лагере. 27 июля он был отправлен с партией заключенных в Соловецкий лагерь. Везли их в товарных вагонах. Погода стояла жаркая, вагоны набили таким количеством людей, что сидеть было негде, и ехали стоя. Не хватало воздуха, некоторые не выдерживали и умирали в пути. На остановках конвой открывал двери и вытаскивал из вагонов трупы. 12 августа Преосвященный Аркадий прибыл на Соловки и был определен в 11-ю роту на самую тяжелую работу. В лагере его помещали то в барак с уголовниками, то в роту к заключенному духовенству. Благочестие и высокий авторитет среди заключенных и вольных монахов епископа-подвижника все более и более раздражали лагерное начальство, с наибольшей ненавистью и непримиримостью, относившееся к православным. И оно стало искать повод, чтобы арестовать владыку. В Соловках против владыки завели новое дело, обвинив его в совершении тайных богослужений и помощи духовенству. Дело было групповым. По нему было осуждено 15 человек, и главным обвиняемым был епископ Аркадий. 14 июля 1931 года тройкой при ПП ОГПУ СССР он был обвинен по статье 58.10 УК РСФСР в контрреволюционной агитации, нелегальных собраниях антисоветской организации под видом религиозных бесед. Приговор — добавить к сроку заключения еще 5 лет заключения в лагере. 14 июля владыка был переведен на Секирную гору, самое тяжелое место на Соловках. Секирная гора представляла собой подобие внутренней тюрьмы с самым суровым режимом. Кормили там гнилыми продуктами, и то в самом малом количестве. Там было 2 отделения, верхнее и нижнее. Целыми днями заключенные верхнего отделения должны были сидеть на жердочках, не доставая ногами до пола, вплотную друг к другу. На ночь разрешалось лечь на голом каменном полу, и не давали ничего, чем можно было бы укрыться. Заключенных было столько, что спать приходилось всю ночь на одном боку. В зимние месяцы это превращалось в пытку, так как окна в камере были разбиты. Через некоторое время заключенных из верхнего отделения переводили в нижнее,
и тогда позволяли работать. Но работу давали самую тяжелую. В 1935 году на Соловки прибыл монах Московского Свято-Даниилова монастыря архиепископ Петр Руднев. Владыка Петр много рассказывал своему собрату по Даниловскому братству, епископу Аркадию, о нравственных проступках епископата и духовенства и полной разрозненности среди последнего. И в результате этих бесед владыка Аркадий пришел к следующему убеждению. «Церковь расшатывается вследствие нашего нравственного падения. Следовательно, для того, чтобы укрепить церковь, необходимо в основу положить наше нравственное усовершенствование. Последнее является средством борьбы с неверием и его наступлением на церковь. Нравственное усовершенствование является единственным средством укрепления церкви, и наивысшим средством мы не можем располагать». В 1937 году владыка Аркадий был освобожден. Отбыв срок, из лагеря вышел совершенно седым. В начале 1937 года в последний раз посетил Житомир, чтобы помолиться на могиле матери и встретиться с бывшими членами Свято-Николаевского братства. В 1937 году был назначен епископом Бежецким, но власти не разрешили ему выехать к месту назначения, и он продолжил добровольное странничество. Проживал в городах Московской области, в городе Касимове Рязанской области, в Калуге. Один очевидец свидетельствовал о том, что говорил владыка Аркадий о русском народе, подыгам инородцев и иноверцев. «Я не верю, — говорил владыка, — чтобы русская нация совершенно сошла со сцены. Нет. Национальный дух живет в русском народе, и придет время, он себя покажет». 22 сентября он был арестован и обвинен при аресте в контрреволюционной агитации. 7 декабря 1937 года тройкой при УНКВД СССР по Московской области он был обвинен по статье 58.10, часть 1 УК РСФСР в контрреволюционной фашистской агитации. Приговор – высшая мера наказания – расстрел. 29 декабря 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне в поселке Бутово Московской области. Там же и захоронен. Священномученик, епископ Аркадий Остальский, канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Оптинский цветник. Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Покаяние. Если не можем жить вполне так, как требует Слово Божие, по крайней мере постараемся приносить искреннее и смиренное раскаяние в своих ошибках и согрешениях с посильным исправлением, чтобы на страшном суде не оказаться в числе нераскаянных грешников. Как избавиться от грехов? Если понудитесь по евангельскому учению смиряться, то мало-помалу, с помощью Божией, будут отступать от вас нетерпеливость и малодушие. Телесное и видимое благоприличие может приводить нас к благому устроению внутренних помыслов. Как Господь прежде создал из земли тело человека, а потом уже вдохнул воное бессмертную душу, так и внешнее обучение и видимое благоприличие предшествует душевному благоустроению. Начинается же с сохранения очей и ушей, и особенно с удержания языка. Господь взирает на благое намерение и требует посильного и возможного действия, а не сверхсилы и возможности. Раздражительность постом не укрощается, а смирением и самоукорением и сознанием, что мы достойны такого неприятного положения. Хульные помыслы известно за что борют. Первое — за возношение, второе — за осуждение. Смирись, не думая о себе, что ты лучше других. Не зазирай никого, а себя за согрешение и поползновение укоряй. Твои хульные помыслы утихнут. Главное средство к тому, чтобы жить благочестиво и свято, состоит в страхе будущего суда и вечных мук. Только при содействии этого страха, с помощью Божией, и бывает соблюдение заповедей. Борьба со страстями. Смущение. Нигде в числе добродетелей не показано и никому не приносит пользы, а всегда только вред. Хотя и кажется иногда благовидным, но в сущности составляет только душевный бред, а бредят только в болезни. Потому и смущение должно отнести к числу душевных болезней и лечить оное смирением и покорностью промыслу и воле Божией. Как бы ни казались благовидны и достоверны приходящие помышления, но если они приводят в смущение, то явный признак, что они с противной стороны, и по евангельскому слову называются «волками в овчьих кожах». Правильные помышления и рассуждения успокаивают душу, а не возмущают. Иногда люди по собственной неосторожности, сделанные когда-либо прежде, подвергаются впоследствии затруднительным обстоятельствам. В таком случае против смущения должно вооружаться самоукорением, и помощью Божией человек будет успокаиваться. Всем известно, что первозданные Адам и Ева через вкус и вкушение были изгнаны из рая, поэтому всеми святыми отцами и предписывается начинающим благочестие прежде всего воздержание вкушения. Если же что-либо или кто-либо нас соблазняет или смущает, то явно показывается, что мы не вполне правильно относимся к закону заповедей Божиих, из которых главная заповедь — никого не судить и не осуждать. Ежели дозволявшие или присвоившие себе право судить находили недостатки и неправильности в самом Господе, источнике всякой истины, то какого заключения не сделают относительно обыкновенных людей? Общая у всех нас немощь — судить или осуждать ближнего. Немощь эта многим из нас кажется маловажную, а в самой вещи она очень велика и подвергает нас великому осуждению пред Богом. Некоторые греху осуждения подвергаются от привычки, иные — от памятозлобия, другие — от зависти и ненависти, а большей частью подвергаемся мы греху сему — от самомнения и возношения, несмотря на великую свою неисправимость и греховность, нам все-таки кажется, что мы лучше других. Видимой гордости в нас как будто незаметно, но обнаружение тонкого самолюбия и честолюбия нередко проявляется в негодовании, раздражительности, в ревности не по разуму, а иногда в некоем завидовании удачам других. У всех нас немощь одна — желание быть всегда правыми, и желание этой правости и другим досаждает, и людей делает виноватыми пред судом Божиим. Если хочешь избавиться от гордости и самомнения, то прежде всего требуется покорность воле Божией. Не должно унывать, а должно на Бога уповать, который силен привести все к полезному концу. Мы часто от невнимания говорим то, за что более всего и прежде всего будем судимы. Говорить многое очень легко и удобно, а приносить в этом покаяние весьма неудобно. Страсть зависти ни в какой радостный праздник, ни при каких радостных обстоятельствах не дает вполне порадоваться тому, кем она обладает. Всегда как червь точит душу и сердце его смутную печалью, потому что завистливый благополучие и успех ближнего почитает своим несчастьем, а оказываемое другим предпочтение считает для себя несправедливую обидою. Раздражительное состояние духа происходит, во-первых, от самолюбия, что делается не по нашему желанию и взгляду на вещи, а во-вторых, и от неверия, что будто бы исполнение заповедей Божиих в настоящем месте не принесет вам никакой пользы. Считающие себя умеющими и более других разумевающими склонны к осуждению.
В эфире радио «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию передачу из рубрики «Ответы на вопросы». Священник Александр Шаргунов отвечает на вопросы, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».
С образованием у нас в стране хуже некуда. Я имею в виду светское образование. И при этом со стороны как будто образованных людей раздаются протесты против образования духовного. даже против факультативного преподавания в школах основ православной культуры. Хотя чисто этимологически, как известно, образование — это воспитание человека по образу Божию. Вы, наверное, помните о пресловутом письме 10 академиков. Что это, по вашему мнению, заявление? Марина Севастьянова, город Людиново. Это был вызов самого образования, которое выкристаллизовывается вокруг религиозного невежества. Мне нравится определение образования, данное одной женщиной-философом, изучавшей происхождение тоталитарных систем нацизма и большевизма и кризис культуры, сопутствующий им. Образование — это пункт, где решается, любим ли мы достаточно мир, чтобы взять за него ответственность. Решая вопрос образования, мы решаем, любим ли мы достаточно наших детей, чтобы не отвергнуть их от нашего мира, не оставить их предоставленными самим себе, но заранее приготовить их к задаче противостояния все возрастающему, без всякого преувеличения убийственному распаду, ради нравственного и духовного спасения человечества. В этом суть. И то, о чем слишком многие совсем не задумываются, и то, в чем мы, христиане, не осмеливаемся всегда признаться себе. Образование — это дело любви. Любви, ответственной за детей, за нашу Россию, за весь мир. Этот вызов мы должны принять в самом начале 21 века, как бы эта любовь, исполненная ответственности за детей, за нашу Россию, за весь мир не казалась трудной и даже невозможной, хотя все возможно Богу, были бы люди, на которых Он мог бы опереться. Следующий вопрос. Святые отцы говорят, что власть — это служение, и что мы должны различать власть по благословению Божию и власть по попущению Божию. Мы знаем слова Господа, сказанные Пилату: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». До каких пределов должно простираться наше послушание земной власти последнего рода? Увы, человеческое лукавство не имеет границ. И под маской законопослушного смирения может скрываться самый низкий расчет и раболепство. Известные нам со школьных лет слова поэта обращены не только к его современникам. К добру и злу постыдно равнодушны, и перед властью презренные рабы. Эти презренные рабы — хорошо узнаваемые всеми персонажи сегодняшней политической жизни. Я имею в виду не только тех, чья единственная забота — быть вновь переизбранными во власть, но и слишком многих из тех, кто участвует в их избрании. Однако дело вовсе не в политике. Здесь великий духовный смысл. Апостол Павел говорит: «Не делайтесь рабами человеков». Алексей Иванов, город Москва. От того, что Бог всесилен, Он не только уважает человеческую свободу, Он создает ее. Всесильный Бог приходит к нам во Христе Иисусе в зраке раба, в образе слуги и нищего, являя в полноте эту свободу, вольное послушание земной власти даже до смерти. Но определяя власть как вид служения, христианство не делает из нас слуг власти. Искушения сиюминутной выгодой, конечно же, очевидны. Иногда эти искушения могут быть достаточно тонки, но непреложно правило подобает слушаться Бога более чем человеков. Игнорирование этого правила ведет человечество в конечном счете к принятию власти Антихриста. Все, что вступает в противоречие с христианской совестью, должно быть безусловно отвергнуто. Чтобы избежать самообмана, требуется, по крайней мере, неравнодушие к добру и злу в окружающей нас жизни. Только так обретается подлинная свобода и достоинство человека. Как сказал другой поэт, «Дай мне, Господи, силу никогда не уничижить нищего и не преклонить колено перед надменной властью». Следующее письмо. Дорогой отец Александр, спасибо вам за издание книги Марселя Лефевра, посвященной реформам Второго Ватиканского собора. Они предали его. От либерализма к отступничеству. И за вашу вступительную статью, в которой дается совершенно точное определение главной духовной опасности, угрожающей нам сегодня. Речь идет о перестановке местами первой и второй заповеди, о любви к Богу и любви к человеку. Как определяют сами западные богословы, ключом к новой реформации является скорее «милосердный ближний, чем милосердный Бог», — пишете вы. Несомненно, судьба человечества зависит от того, что происходит с церковью. Что ожидает в этой ситуации в недалеком будущем человечество, если объединенная Европа в своей конституции отказывается от апелляции к христианским ценностям? Призрак Второго Ватикана с его модернизмом и либерализмом, как пишет один из рецензентов этой книги, бродит и над Россией. Нет, наверное, нужды напоминать, каким духовным и нравственным распадом охвачен сегодня мир. И при этом все не перестают говорить о любви к человеку. Неужели непонятно, восклицают те из них, кто как будто принадлежит церкви, спекулируя священным писанием, что без любви к человеку не может быть любви к Богу, потому что Бог есть любовь. Виктор Булаев, город Санкт-Петербург. Бог есть любовь, и от того, что Бог первым возлюбил нас, мы способны любить любовью, о которой раньше не имели и не могли иметь никакого понятия. В этой любви наше приобщение божественной вечной жизни. Бог любит бесконечно, и это страшно, потому что есть опасность под видом любви вместо поклонения истине дать место худшему поруганию истины, самому гнусному идолопоклонству. Опасность заключается в возможности совершенно исказить Божий дар, заставить его действовать в обратную сторону, принять мой конечный человеческий опыт любви за самого Бога. Только исходя из самого Бога и Его откровения в Иисусе Христе, можно принять во всей истинности и в глубине это благовестие. Бог есть любовь. Но противоположный путь невозможен. Любовь Божия, то есть любовь, которая есть Бог, не может быть выведена из моего обычного знания, что значит любить. Тайная устремленность человеческой любви — абсолютизировать себя, принять себя за высшую норму. Это одно из самых сильных искушений, которому современный человек легче всего уступает. В самом деле, кто может измерить цену и ценность любви? Вы правы. Любовь, как то, что определяет смысл значения всякого действия, часто ставится общепринятым мнением впереди всего. Всякое действие получает оправдание, если оно совершается во имя любви, и это является неоспоримым доказательством любви. Если слишком многие отказываются сказать, что Бог есть любовь, то еще больше таких, для кого перестановка слов может быть превращена в шутку. Любовь — это Бог. Не есть ли это вытеснение Бога, личного Бога, ради общепризнанного принципа, который было бы неприлично не признать? Этот принцип абстракции, не имеющий реальной силы и подчиняющийся каким угодно субъективным ориентациям. Идол любви — становится прикрытием закона хищнических отношений, силы соперничества, господства. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, как сказано в Писании. И мы знаем, что тайна беззакония в церкви, антихрист, Это тот, кто не только против Христа, но и вместо Христа. Невозможно любить Бога и не любить людей. Но возможно любить людей и не любить Бога. Очень многие атеисты доказывают нам это каждый день. Но что значит их любовь? Что значит любовь находящихся в церкви, которые ради любви к ближнему готовы пожертвовать верностью любви к Богу? Чтобы обрести подлинную крепость и подлинный смысл любви, чтобы услышать ее требования и довериться ее силе, надо не приспосабливаться к этой совершающейся сегодня перестановке слов «Бог есть любовь», не позволять христианскому сознанию быть убаюканным звуками этой слишком часто слышимой музыки. То, что Бог есть любовь, не всегда очевидно и нелегко принять. Надо вникнуть в неслыханно непостижимый смысл этого словосочетания. Бог возлюбил первым. Он взял на себя инициативу любви. И что существенно, он любит свое враждующее против него творение, которое перед лицом бесконечного Бога недостойно какой-либо любви. Вот что непостижимо непонятно, вот что человек не может воссоздать только силами своего духа. Нет оснований у Бога любить меня, однако он любит меня. Это дар бесконечной любви никогда человеческая мысль не сможет постигнуть. Следующее письмо. Не кажется ли вам, что евангельская заповедь «блаженны нищие», мягко говоря, должна звучать странно, если не дико, в нашем Отечестве сегодня? Екатерина Зверева, город Красноярск. Эта заповедь звучит так. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». А в некоторых древних рукописях Евангелия от Луки действительно сказано «блаженны нищие». Мы должны это хорошо понять. Не страдание хорошо, а то, к чему оно ведет. Не имея опоры в богатствах мира сего, нищие опираются на Бога. Нищие счастливы не потому, что у них нет ничего. Быть нищим неинтересно. Все нищие знают это. Интересно другое — обладать Царством Небесным. Нищета — это не благо. Было бы страшно так понять мысли Господа. Тогда надо было бы воздерживаться от помощи нищим и не бороться с нищетой. Но Христос никогда не переставал облегчать участь страждущих, больных, скорбящих, голодных, отвергнутых грешников. И Христос говорит: «Блаженны, безмерно счастливы вы, не потому что вы нищие и несчастные, а потому что Бог любит вас». Эта первая заповедь блаженства включает в себя все остальные. Святые отцы понимали духовным разумом, что нищета духа — это то, что должно лежать в основании христианской жизни. Речь идет не просто об отношении к деньгам, но о фундаментальном условии для принятия Царства Божия. Издревле слово «нищий» приобрело религиозный смысл. Нищие — те, кто в своей печали обращены к Богу, потому что у них нет здесь иной поддержки. В этом значении слово «нищий» часто созвучно у пророков со словом «праведник». Нищий духом — тот, кто не может удовлетвориться самим собой, тот, кто ищет совершенства, полноты, кто жаждет святости, тот, кто сознает свое недостоинство и кто знает, что по непостижимому дару Господню ему все будет дано, тот, для кого все, что есть на земле, недостаточно, и потому он устремляется к Богу. Тот, кто понимает, что на самом деле в его беде никто не может ему помочь, только один Бог.